Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодняшнюю лекцию прочитаем мы, Евгений Колесников, Ирина Чехова.
Именно.
И начать ее хотелось бы с небольшого этимологического эпиграфа. Вот понятное всем и известное из школьного курса физики слово «сила». Если рассмотреть его этимологию, то славянский корень, вот этот «сил», в некоторых языках преобразился в слова, означающие чувства и желания. Этому есть, ну, такие, у этого есть следы в русском языке. Упал без чувств, да? То есть лишился сил. Спел с чувством, то есть сильно, ну, громко. И это очень любопытно, потому что, на мой взгляд, дает представление о следующем аспекте чувств. То чувство – это энергия. А вторая вещь, она менее серьезная, такой менее серьезный эпиграф. Он на грани между биологией и психологией. Вот детсадовская шутка, да, хорошо быть кошкой, хорошо собакой, где хочу пописаю, где хочу покакаю. Вот по отношению к человеческому существу не очень хороший тезис, да? А с другой стороны, сложно представить себе кошку, которая хочет кушать и идет играться. Хочет играться, а идет и вместо этого спит. Хочет спать, идет и дерет обои. Человека же сплошь и рядом можно представить себе желающим одного, а делающим другое. Вот мы с Ириной попробуем разобраться в том, как это может происходить и как распутывать хитросплетение чувств, переживаний, эмоций в человеческой душе.
Казалось бы, слова, которые мы привыкли употреблять, описывая свою душевную жизнь, должны бы объяснять нашим собеседникам и в первую очередь нам самим то, что с нами происходит. Ну, слова не для этого и существуют. Однако опыт показывает, что слова в этом смысле мало помогают и даже, можно сказать, путают. И мы вот сегодня попытаемся поговорить о чем? О том, что вот здесь в пространстве интенсива достаточно часто используются там телесные ощущения, о них спрашивают, или об эмоциях, или о чувствах, или о мыслях, например, что ты думаешь по этому поводу. И очень часто вот эти вот вопросы, направленные в разные зоны человеческого существования, но ответы на них редко соответствуют вопросу. Например, вопрос о чувстве в виде ответа звучит, что я думаю.
Например, что ты чувствуешь? Я помню, одного клиента спрашиваю, говорю, я чувствую, что ты задаешь мне дурацкие вопросы.
Да, вот именно вот примерно так это все и звучит. И что, это плохо? Да, это не плохо, это просто факт такой. И наша задача с этим фактом как-то встроить его в человеческое существование для того, чтобы ему было найдено место. Вот. Так вот, когда-то Макс Пестов привел такую прекрасную метафору об этажах человеческого существования, я ею, в общем-то, так и воспользуюсь. Что на нижнем этаже, мы так, метафорически, хоть я и метафорически не очень люблю, но вот иногда пользуюсь чужими метафорами. Да. На нижнем этаже мы имеем дело с телесными реакциями, которые регулируются без участия высших отделов, без участия коры головного мозга и даже без нашего сознания чаще всего. И все там происходит более или менее нормально, если мы только не доведем это игнорирование до, скажем, ситуации уже угрожающей. Ну что, как это выглядит, например? Вот человеку холодно, а он что, там сильно обращает внимание, когда он заметит, что ему холодно? Да до этого уже там центры терморегуляции будут задействованы, какие-то сосуды сузятся, какие-то расширятся, где-то там кровь по-другому пойдет, где-то там начнется дрожание, где-то там начнется вот как бы поднятие волос, да мы это все и не заметим. И когда уже состояние охлаждения будет приближаться к какой-то критической черте, и вот эти все регуляторные механизмы физиологически уже не срабатывают, тогда дойдет наконец там сигнал до коры, и мы, может быть, и вот тут начинается уже психическая деятельность. И например, человек будет думать, ой, мне холодно, ну интересно, идти мне, не идти, или я вот пойду оденусь, или я сейчас выпью, или я вообще сейчас поговорю. Это вот как про кошку, которая вот делает не пойми что. Вот здесь в этом месте появляется влияние коры. Как она будет работать? В направлении того, чтобы обеспечить жизнедеятельность или в противовес ей?
Буквально секунду. Очень любопытная история, потому что к этому тоже нижнему этажу может быть наше отношение.
Ой, да.
Дело в чем? Вот такая забавная иллюстрация. Я помню, мы идем с коллегой по осенней Одессе, и уже достаточно прохладная, я в футболке. Она в теплой кофте, и она предлагает мне там что-то накинуть. Mm-hmm. Я смотрю себя на раздражении. Mm-hmm. И не понял, вот с чем это связано, потому что забота мне-то ее приятна. А потом начал раскручивать эту цепочку и заметил, что я иду, мне холодно, и мне хорошо от того, что мне холодно.
Прикольно. Да? Прикольно. Это к вопросу, да, лось, давай я тебе сказку расскажу. Да, вот да. Не лезьте со своими сказками. Вот. Да. Так вот, вот эта регуляция на нижнем этаже, которая осуществляется без коры больших полушарий, как-то там живет все, пока мы не дойдем до критической черты и не наступит болезнь. В общем-то, как-то более или менее нормально. Все это в основном регулируется вегетативной нервной системой. В общем-то, справляются все. Кроме телесных вот этих реакций, телесного функционирования. Да, и этими вот задачами занимается, собственно, медицина. Да? Анатомия, физиология и медицина, которая направлена на лечение каких-то нарушений в этой области. Дальше какой этаж? Это душа. Ну, вот это триединство божественное, да, там душа. И вот что там с этой душой-то? Она-то не просто так витает, хоп, вселилась там куда-то, ну, хотя есть такие теологические идеи. Вот, она-то как-то с этим телом-то связана, она же в этом теле. Вот, я сейчас немного расчлененно говорю, вот, но тем не менее, может быть, получится в конце это связать к единству, ну, мы так надеемся, там как получится. Так вот, что значит там душа включается? А она включается, когда появляется для начала эмоционально, переживательная, чувственная жизнь. Вот я сейчас пока вот так скажу каким-то сложным таким набором слов. И немножечко озвучу вот эти понятия эмоции, там, переживания, чувства, потому что мы этими словами часто пользуемся в нашей среде. И может быть... Ну, в этом смысле есть некоторая путаница. Это естественно, потому что здесь наступает зона психологии. Вот все, что до этого, это достаточно все простроено терминологически, и есть термины единые во всем мире. И в любом месте ты скажи, допустим, митохондрия, и любой человек, который имеет отношение к этой теме, он поймет, о чем ты говоришь. А вот скажи слово «эмоция». И все поймут что-то свое. Скажи слово «страх», и все поймут что-то свое. Будут думать, что это одно и то же. И вот в нашей среде очень сложно прийти к единому языку. И я не претендую на некоторое единство.
Мне кажется, что даже невозможно.
Невозможно.
Даже
невозможно.
Если мы оба с Ирой испытываем страх или волнение и говорим друг другу об этом, в конечном итоге все равно между моим волнением и Ириным есть разница. Есть некоторые зазоры. Я в каком-то смысле всегда один с этими чувствами.
Да.
Я могу лишь какую-то тень отбросить, передать, описать, а вот что там внутри все равно.
Это будет неизвестно что. Более того, если я произношу слово «страх», это еще неизвестно, страх ли это. Вот, потому что это может быть моя интерпретация моих ощущений и моих восприятий. Вот, и может быть культурологическое просто наслоение. На самом деле неизвестно, что я чувствую. Это чувство, что я, ну, вернее, предполагаю, что я начинаю наводить здесь хаос и некоторое сумасшествие. Ну что, ни на что опереться нельзя. Но я продолжу в этом направлении.
То есть по-даосски, падающего подтолкни, да?
Да, помоги упасть падающего. Ничего. Дай умереть надежде. Вот, умрет новая родится. Вот, пока надежда существует, новая не появится. Вот, ну, я вот продолжу, да? И вот это вот, когда эмоциональное, мы переходим на эмоциональный этаж, что это значит? Это значит, как в моем понимании, опять же говорю, это в моем понимании, как я для себя это определила. Вот слово «эмоция» в переводе означает, с латинского, означает «emotion», движение вовне. То бишь в этом слове уже заложен смысл, что в нем много телесного, то есть там двигательный акт. А психологического там очень мало. И это психологическое, или я назову слово переживание. Что такое переживание? Это смыслы, которые я придам вот тому состоянию, в котором я нахожусь. И вот эти смыслы, которые я придаю, они могут разрываться с телесными реакциями. Идеально, если они, вот идеально, если это слово, которое я произношу, оно соответствует телесным ощущениям, и тогда как-то мы интуитивно понимаем, вот даже откуда это происходит интуитивное знание, вот что происходит некоторая удовлетворенность, если это слово найденное совпадает с ощущением, и все, наступает покой. Вот где-то так. Я наблюдала за маленькими детками, которые, ну, не знают еще языка, они же вот и слов-то не знают. И когда вот ребенок находился в состоянии возбужденности, ну, что-то капризничал, а мама пыталась нащупать и говорила, да ты, наверное, ну, как плачет ребенок, она говорит, да ты, наверное, печалишься или грустишь, а ребенок плачет еще больше. Вот, и я там присутствовала при этом, говорю, да ты, похоже, устала. И ребенок успокоился. Вот откуда он это вот знает это все? Вот, ну, не будем мы как бы в эти таинственные, непредсказуемые пути идти, но они меня вот и интересуют. Так вот, еще раз вернусь. В эмоциональных, в эмоциях это даже больше состояние, чем переживание. Там много телесности, много физических реакций. И такой небольшой появляется вот этот переживательный компонент, то бишь смысл, который мы придадим вот этим ощущениям телесным.
Ну, например, на уровне эмоций я могу испытывать страх. А на уровне переживания, на уровне смысла, это может быть самое важное событие сейчас для меня. Очень притягательное. И страх, волнение связаны как раз с важностью, а не с опасностью. И это уровень смысла, отличающийся от уровня эмоций.
И это уже высокие смыслы, интеллектуальные. А я еще вот обращу внимание про вот этот более низкий смысл, переживательный, когда я хотя бы идентифицирую, назову эти ощущения телесные страхом. Вот, я вот сейчас, когда про эмоции говорила, про вот эту вот часть, да? А, и тогда, если двинуться чуть-чуть выше на этажи, это можно говорить о чувствах. Это слово в переводе означает, ну, такой старославянский корень «чуять», то есть «слышать», «ощущать». И, очень, и в этом слове очень много намешано понятий. И оно часто употребляется как именно в значении «ощущать». То есть я чувствую, это значит, я ощущаю. Я ощущаю боль где-то, или сжатие, или холод. И говорит, я чувствую холод, или там... Но мы тогда не об этих чувствах, не о физиологических аспектах говорим. Если о психологических чувствах, то это чувство, в котором вот этот переживательный компонент уже преобладает над телесным, и человек придает смыслы, и он может рассуждать на эту тему своего чувственного мира. Он может говорить, что «я чувствую страх, когда ты говоришь то-то и то-то, я, например, чувствую злость». Вот об этом чувстве, которое протяженное во времени, оно может быть описано, оно не захватывает телесно до такой степени, чтобы у человека, ну, как-то тело стало преобладать над высшими там отделами мозговыми, да? Вот в этой зоне мы тогда говорим о нашем психологическом чувствовании. И мы что делаем в терапии-то? И, в общем-то, развитие человеческого субъекта, оно-то заключается в том, чтобы постепенно психологическое развитие, я имею в виду, телесный компонент носил только информационный характер и увеличивался переживательный вот этот вот психологический компонент. Потому что если вот этого процесса не происходит, то психика затапливается телесными ощущениями, и если, причем она может быть мгновенно происходить, если не было опыта, чтобы окружение как-то контейнировало и успокаивало, то будешь всю жизнь, ну, уже во взрослом состоянии находиться под влиянием телесных реакций, а это неприятно. Когда маленький ребеночек захвачен телесными ощущениями, ему больно, ему там что-то давит, он что делает? Он их выражает во внешний мир, он кричит, он может там драться, он может производить какие-то действия. Ну как выглядит, когда младенец там или маленький ребенок вот это все воспроизводит? Это неприятно, это может напрягать взрослых, но в общем-то он ничего не разрушит. Ну постучит он в дверь, ну что-то он там разобьет, ну как-то он там побеснуется. Это некрасиво, иногда стыдно перед окружающим, но в общем-то это выносимо. А представьте, когда человек взрослый вот это проделывает.
Беснуется.
Да это вообще страшное дело. Это страшно, он может, сила уже у взрослого большая, он же может разрушать окружающую среду, может разрушать дальше себя. Вот. Но на самом деле в этот момент человек справляется со своим физическим дискомфортом так, как может в данный момент. И наша задача терапевтическая способствует тому, чтобы влияние вот этого телесного компонента уменьшалось, а психологического увеличивалось. То бишь мы это называем умным словом десоматизация, чтобы происходило. То есть из сомы, из тела это состояние уходило. А во что приходило? Чтобы появлялась дифференциация, то есть мы могли бы различить эти телесные ощущения и выразить их словами, то бишь вербализация. Вот это вот, собственно, движение психологического развития, и мы этим занимаемся в терапии.
Ну, я с тобой совершенно согласен, потому что когда телесного компонента много, когда уровень энергии зашкаливает, когда это состояние такое кратковременное достаточно, такие состояния мы еще аффектами называем, да, да. И, ну, там не до когнитивного компонента, но не очень порассуждаешь о чем-то, когда находишься в ярости или в ужасе. Да, вот, в общем, так. Оставь ярость, порассуждай, да? Это не очень своевременная такая идея, да? Что в этом важно? В этом важно время. А что в это время может произойти? Может произойти дифференциация некоторая. Потому что если я нахожусь в аффекте, то для того, чтобы из него выйти, мне важно заметить что-то кроме фигуры, которая затапливает. Да? Что-то кроме одного чувства, которое затапливает весь экран передо мной, да, заметить еще некоторые оттенки. То есть, если перед вами находится человек в аффекте, вы сможете ему помочь заметить что-то еще, кроме этого чувства? Лучше не одно, а два. Да, вот, когда три состояния некоторые может назвать, то аффект имеет свойство снижаться.
Но надо сказать, что в момент вот этого аффективного состояния лезть со своими предложениями и выяснять, это бесполезно. То есть наша задача не только терапевта, но и по жизни, в общем-то. Если вы к человеку хорошо относитесь, он вам важен, и вы готовы потратить усилия и видите в этом смысл, тогда вы что делаете? Вы своим поведением как бы способствуете тому, чтобы... Вот невербально вы как будто бы немного заражаетесь его состоянием. Затем у вас это состояние начинает подниматься. Вы же видели, когда человек орет, именно вот не кричит, а орет. И у вас начинаются какие-то реакции, там сжатие где-то, дыхание останавливается. Все, вы заразились этим чувством, этой эмоцией, этим состоянием даже, я бы сказала. И после этого что вы делаете? Если вы в ресурсе, и вы хотите с этим человеком быть, тогда ваша задача вот эти состояния как-то обработать у себя внутри. Что вы делаете? Вы там подышите, вы пройдетесь, я не знаю, может, там водички выпьете. и, ну не знаю, погрузите в себя, ну условно так, мгновенное такое медитирование, понаблюдайте свои состояния. И вы, если вы эту работу проделываете, сумеете проделать, еще это мне нравится слово в этом, слово, которое описывает вот эту работу, прослеживание. То есть ничего не надо делать, нету задачи уменьшить, увеличить, я не знаю, там даже специально дифференцировать. Просто пронаблюдать свое состояние. То поразительным образом это состояние, сила его начинает снижаться, ваше состояние успокаивается, у вас разглаживается лицо, у вас расслабляется немножко тело. И парадоксальным образом ваш собеседник начинает заражаться вашим невербальным состоянием. И вот этот процесс называется контейнирование. Когда я взяла эти состояния, переработала его и предложила собеседнику в переработанном виде, и он успокоился. И вот с этого момента можно уже рассуждать, что это было, как это было и так далее. И находить смыслы, и дифференцировать и так далее. Вот это на ранних стадиях развития, по идее, предполагается, что взрослый делает это для ребенка. В нашей работе терапевт это делает для клиента.
Ну, вот про этот момент как раз, угу, перехода с нижнего, угу, этажа, да, в средний, да. Да? Это же такая очень важная работа, которую, ну, мать в первые годы жизни, особенно вот на первом годе жизни, производит, когда телесные состояния называет некоторыми словами. Да? Стучит ребенок по стульчику. Мама говорит: ты злишься, чего ты хочешь? Угу. Гладит кошечку со всей пролетарской ненавистью. Мама берет ручку ребенка и проводит более бережно по кошке. Смотри, какая нежная кошка. Ребенок, ну, в общем, постепенно понимает, что, да, вот это состояние, это такая, ну, нежность сейчас, да, такая прикольная иллюстрация к такому процессу вытелесовывания чувств, угу, когда мать называет эти состояния ребенка. Вот наблюдалось мной какое-то количество лет назад на одном интенсиве, когда у ребенка вроде есть еще и телесный язык, и уже есть вот этот средний этаж. И наблюдали картину, как мальчик у коллеги, сын лет 4-5 где-то лет, говорит маме: мама, иди сюда, у меня чувства. А она, значит, ну такая очень любопытствующая тем, как у ребенка эмоциональный мир устроен, и давай там, ну, записывать. И она говорит: а что такое чувство? Он говорит: чувства — это такие внутри состояния. Она его спрашивает: давай, а злость где? Он говорит: злость, она в руках. Показывает. А страх? А страх, говорит, он вот тут, в животе. Ну и там они рассказывают, ну, разговаривают о нежности. А он задумался, и так очень красиво, что а нежность, мама, она, говорит, как пыльца на кончиках пальцев. Только бывает два вида. Бывает одна пыльца, когда проведешь по руке другого, и пыльца ушла. А бывает, проведешь по руке другого, и пыльца появилась. Да, вот как в таком символическом пространственном сознании ребенка, да, вот это отображены две очень важные потребности. Иногда нежность, например, наша, ее хочется получить, а иногда отдать хочется. То есть чувства обеспечивают очень разные потребности, как выделительные, так и поглотительные.
Я еще вернусь к вот этому вот моменту, втелесовывания эмоциональной жизни и, соответственно, вытелесовывания. Когда я сказала, как контейнирование осуществляется, там есть еще такой момент, вот когда ребенок беснуется, маленький, что можно, конечно, начинать говорить, но он в этот момент не слышит. Ему не до этого. Его переполняют неприятные, болезненные телесные ощущения, и это состояние его затапливает. Говорить в этот момент вы, конечно, можете. Смысла он слышать не будет, но больше реагировать будет на интонацию. И на вот эти вот интонационные колебания, если они будут подходящие ему, ну, скажем, может начать успокаиваться. Но добавить, чтобы опцию для успокоения, я вот сколько раз наблюдала, это буквально добавить физический контакт. Ну, например, обхватить руками. Это не просто обнять. Обнять как вот, придавить. Так, чтобы он почувствовал эту границу. То бишь, что мы делаем с ребенком в этот момент? Когда его затапливает телесное ощущение, то он в этой эмоции, он в нее погружен, и весь мир в этой эмоции. И кажется, она это все безгранично навсегда, и это вызывает ужас. И тогда, когда мы его сдавливаем, появляется ощущение тела, сдавливается не вот...
Мягко сдавливаем.
Да, да. Ну, иногда вот мягко, но
уверенно. В средней степени
жесткости. Да. Тут ключевое значение – это уверенность, когда ты понимаешь, что ты делаешь, и что ты в этот момент его сдавливаешь не от бешенства, не от ненависти, а от, от спокойствия, желания его защитить от тех состояний, в котором он находится. Парадоксальным образом, ребенок еще продолжая некоторое время вот выражать свои, вот, ну, там, кричать, постепенно тело его обмякает. И если в этот момент еще добавлять словесные какие-то сопровождения, описывающие ваше восприятие его состояния, то постепенно успокоение происходит. Как я уже сказала, только после этого можно говорить, чтобы это стало опытом. Не важно, что ребенок не запомнит, где-то очень глубоко запомнит. И потом, если это периодические процессы повторяются, это становится частью психической жизни. И это все формируется в очень раннем возрасте. Ну вообще, ну в пушистом, ну вообще в довербальных процессах, собственно, до 3 условно лет, почему говорится о довербальном периоде, то есть до момента, пока ребенок может рассказать историю о себе. И вот в виде образа, в виде ощущений, и потом, если мы в терапии просто словами работаем, мы можем, если, ну, мы можем сталкиваться с большим разрывом между смыслом слова и ощущениями, и просто словами не добраться. Mm-hmm. И вот, например, что мы в терапии иногда встречаем? Мы говорим, человек говорит слова, там, я сейчас чувствую стыд, или я сейчас чувствую страх, а слово не совпадает с невербальным проявлением. Оно оторвано от невербального проявления, потому что вы в этот момент, как собеседник, не чувствуете этого. И вот это тоже знак того, что произошел в некотором моменте разрыв между целостностью вот, функционирования телесно-психического.
Ну, или другая ситуация, когда звучит вопрос, а что же ты чувствуешь? А ответ следующий. Я ничего не чувствую. Ни страха, ни стыда, ни тревоги, ни волнения. Но обычно вот эта скороговорка, попытка отрицать то, чего я чувствую, она ну, связана как раз именно с этими переживаниями. Мне кажется, здесь как раз можно оговориться совсем коротко. Да, зачем этот вопрос терапии вообще звучит? Да. Зачем товарищи терапевты спрашивают товарищей клиентов, а что ты чувствуешь?
Или, например, в эту же корзину вопрос, что ты ощущаешь в теле сейчас. Вот. Иногда, конечно, терапевт задает этот вопрос от своей беспомощности, от растерянности. Когда вот растерялся и не знает, что дальше делать, это способ взять паузу, на подумать. Но, в общем-то, эти вопросы направлены, как мы тут умным словом скажем, гештальтистским, обращены к ИД-функции, то бишь позволяют человеку вообще войти в свое тело, заинтересоваться, что же сейчас с ним, выскочить из головы и в некотором смысле, ну, слово «обрести» хотела сказать, но это, наверное, чересчур я погорячилась. Ну, заинтересоваться вот своей, вот этими нижними этажами, потому что мы же связываем что нижние с верхними. Вот. И очень часто ну, клиенты-то приходят с разной историей жизни. Жизнь бывает очень непростая. И в качестве защитных механизмов выжить в непростой жизни является один из механизмов – это диссоциация. такая шизоидная диссоциация, когда все уходит в голову, а тело существует отдельно, само по себе, слава Богу, автономная нервная система регулируется. Вот. И когда человек с нами разговаривает из вот этих вот верхних этажей когнитивно, то есть умственно, он что-то рассказывает, а происходит при этом разрыв с телесностью, и тело транслирует одно, а слова мозговые транслируют другое, то наша терапевтическая задача способствует связыванию вот этих вот аспектов.
Ну, да, то есть этот вопрос, что ты чувствуешь, да, что ты ощущаешь в теле, он позволяет клиенту и терапевту тоже прикоснуться к тем потребностям, которые сейчас есть.
Да.
И здесь очень важный тезис, что чувства с нами случаются. Они просто появляются, и появление чувств проконтролировать мы не можем.
Это да? Есть.
Они есть. Мы можем проконтролировать форму обращения с чувствами, выбрать форму для того, как их проживать, удерживать, находить какие-то творческие способы обращения. Но возникновение чувств проконтролировать мы не можем. Это такое очень архаическое, кстати, представление. Вот древние люди в очень разных культурах и регионах мира считали, что чувства – это такие духи, которые вселяются в нас. И вот эти следы в разных языках, самое, когда злость обуяла, напал страх и так далее. Как будто чувство это что-то внешнее, что с нами случается. Ну, в общем, давно уже так не считают, да, что чувства, они случаются внутри, они центробежны, да, вот. И их возникновение проконтролировать невозможно никак. Можно проконтролировать только форму обращения.
И вот отсюда как раз, спасибо, напомнил, ты же, мы возвращаемся вот в этот момент, зачем вообще все это надо, да? И эмоции сами по себе не имеют значения, если просто о них говорить. И не имеют значения те же чувства, чтобы о них говорить. Это, а если рассматривать их как сигналы о внутренних потребностях, и тогда появляется вот эта опция, как обращаться с вот этой своей чувственной эмоциональной жизнью. Что рассматривать просто как сигнал. И, соответственно, потом появится возможность выразить это состояние свое наружу, найти форму к нему.
Вот тут вот до этого вот, еще вот маленький тезис, да, о том, что важно делать, чтобы почувствовать. Важно ничего не делать. Важно чувствовать. Потому что чувство есть остановленное действие. Чувство есть такой гештальт, который еще не завершен, но в котором уже есть некоторая энергия. Потому что если мы действуем, чувство проходит. Мы почувствовали нежность, обняли, нежность прошла. Мы почувствовали злость, стукнули кулаком, злость прошла. Мы почувствовали страх, отошли от того места, которое пугает, и страх ушел. Да? То есть, если мы мгновенно переводим наши чувства в действие, отреагируем, да, мы рискуем, ну, как с водой выплеснуть младенца, не заметить что-то еще важное, что есть рядом с этими чувствами, какие-то его оттенки. И тогда неверно расшифровать те потребности, которые есть у нас внутри.
Иногда это состояние можно останавливать действием, а можно останавливать словом. Ну, собственно, что мы в терапии и делаем. Слово вместо действия. Вот. Но я бы вот хотела все-таки к вот этой твоей фразе, что выплеснуть младенца и не заметить каких-то потребностей, называя каким-то словом. Как бы еще там один аспект не забыл. Ладно. И здесь буквально...
Скажи, какой есть, я напомню.
Уже забыл.
То есть вот какой тезис, что мои чувства, они не очевидны другому человеку.
Не очевидны.
Пока другой не знает, что я чувствую, ему это не очевидно. И мои потребности, они другому не видны. Вот этот рецепт, как испортить свой день рождения. Самый лучший способ. Знаете какой? Нужно знать, где его ты хочешь провести, с кем, что получить в подарок. Знать все подробности, в общем, этого дня. Нужно, вот, в общем, самое главное в этом рецепте. Никому об этом не сказать. Гарантия, инфа 100%. Да? Но это не точно.
Вот. И вот обратимся опять к вот этому моменту. У нас времени мало, и вряд ли я что-то успею поэтому сказать. Скорее всего, некоторые наметки. Да? про вот эту дифференциацию и про сигнальную функцию эмоций, которая, собственно говоря, служит нам тому, чтобы лучше ориентироваться в окружающей среде. Потому что эмоция, это телесное ощущение, сигнализирует о том, как на нас среда действует, и организм там сам как-то подстраивается. А эмоция сигнализирует о том, как мы вот реагируем на окружающую среду уже психологически, там, более или менее. И, соответственно, что предполагается, психологически нам следовало бы сделать в направлении улучшения своего там состояния, скажем, снижения напряжения. Это кратенько, вот совсем кратенько. Ну, например, такие знакомые нам слова: тревога, страх, злость, ну, гнев, я так скажу, отвращение, радость, вина, стыд. Это слова, которые мы все знаем, часто употребляем, каждый абсолютно в своем смысле, которые могут разниться у разных людей. Вот о чем свидетельствует, даже если мы правильно вдруг слово подобрали, которое соответствует нашему состоянию, то о чем свидетельствует оно нам и какой смысл сообщать об этом собеседнику? Вот таких два аспекта. Вот начнем с того, о чем это свидетельствует нам. Ну, например, страх свидетельствует о том, что я нахожусь в ситуации, которая является угрожающей, ситуацией опасности для моего физического, как-то, ну и, возможно, психологического существования. Далее, гнев. О чем он свидетельствует? О том, что я натыкаюсь на преграду своему, так сказать, движению, то есть я нахожусь под давлением. Вот это вот этимологически гнет. Слово еще гной, который прорывает, да, да, ну, преграду. То есть вот описывают примерно те необходимости, которые вот гнев выполняет. То есть это реакция на преграду, на гнет и желание прорвать эту преграду. Вот такая активная функция гнева. Ну там, что еще сказать? Отвращение, то бишь отвернуться. Потребность говорит о том, что я нахожусь в токсичности, то бишь чего-то много или чего-то неподходящее, ну, вот стоит отвернуться и ну, вот, прекратить этот контакт. Далее, ну, стыд, что сигнал о том, что я нахожу что-то, я делаю такое, которое не соответствует моим представлениям о себе. Там, допустим, вина. Это значит, если я ее чувствую, значит, по моим представлениям я наношу кому-то ущерб. Так, если коротко.
И это очень интересно, угу. Да, что каждое из этих чувств, оно имеет как минимум еще одну сторону медали. Да? Когда страх, с одной стороны, опасность маркирует, а с другой стороны, важность ситуации. Угу. Когда стыд маркирует, с одной стороны, что я, возможно, делаю что-то, что не соответствует мне, а с другой стороны, стыд всегда связан с возбуждением, с появлением того «я», которое чего-то сейчас очень сильно хочет. Uh-huh. Да. Отвращение, тоже как сигнал об избытке, порой связано с таким избыточным возбуждением или запретным возбуждением и так далее, и так далее. То есть важно следующее, да, когда вы замечаете ваши чувства, попробовать освоить вот такую позицию, из которой их хорошо осваивать. Их, пожалуй, две есть. Вот обнаружили чувства в терапии. И первую позицию, такую, не самую терапевтическую, можно назвать «вот черт». Что это значит? Обнаружили страх, и «вот черт, мне страшно, я трус». Или обнаружили стыд, «вот черт, я никогда не смогу этого сделать». Вы как будто погружаетесь в это переживание, и дальше ничего невозможно заметить. Вторая позиция, она скорее... Так звучит. Вот черт. Ну, так скорее. Ну, надо же. Ну, надо же, мне страшно. А что такое произошло? Ух ты, да? Ух ты, я сейчас раздражаюсь. А что же это за сигнал? Про какую мою нужду сейчас сигналит мне мое раздражение? Ну, такой детектив в этом месте может организоваться, да, когда... Вам становится интересно, и вы можете позволить себе не погружаться с головой в чувство обнаруженное, а его рассматривать. Рассматривать означает иметь некоторую дистанцию и свободу как погрузиться в него чуть больше, так и отойти немножко на шаг, продолжая чувствовать, но одновременно замечая, что со мной происходит.
И вот этим мы тоже как раз и занимаемся в терапии, то есть мы у себя, обнаруживаем, а потом развиваем, в некотором смысле тренируем вот эту способность находиться в наблюдательной позиции, чтобы немножко психологически отсоединиться от захвачиваемого переживания и сделать для себя примерно то, что когда-то могли делать для нас или, к сожалению, не смогли сделать родители. Вот это вот наблюдающая позиция, которая может так сказать, от чего ты успокоишься внутри. Вот. И я еще хотела, к сожалению, вряд ли я успею то, что хоть 5 минут
оставить.
Да там просто больше про какие-то оттенки вот эти эмоциональные. Я, наверное, в эту область хотела бы больше сказать, но не успею. Одну мысль донесу, что на самом деле дифференцировать очень сложное состояние. Мы их часто подменяем. Мы называем словами привычными любое состояние, в котором мы находимся, не сильно дифференцируя его. Просто то, что для нас привычно. Например, слово «стыд», и я могу его все время употреблять, характеризуя любые состояния. Неважно, какое оно. Я говорю, мне стыдно. И переживать себя как стыдящегося, как неполноценного, как со мной что-то не так. Просто пользуясь этим словом. Или словом «страх». Я называю любое состояние, в котором я нахожусь, не фиксируя оттенки. Вот эту мысль я хотела донести, и наша задача все-таки научиться тоньше ощущать, для того, чтобы более тонко себя расположить в окружающей среде. Потому что сами по себе эмоции, кроме функции сигнальной для нас самих о том, как нам в этой окружающей среде, носят еще и коммуникативный характер. То бишь я, понимая, что со мной дальше, я налаживаю с помощью этих состояний коммуникацию с окружающими меня людьми. И вот здесь еще такой момент, о котором я хотела сказать, и который здесь мы тоже наблюдаем, как и собственно, везде. Это сообщение о своих состояниях. Всегда возникает вопрос, для чего ты сейчас это делаешь? И в первую очередь этот вопрос задать себе и получить на него ответ. То есть, если я открыла рот и кому-то сообщила о том, что у меня сейчас там то-то и то-то. Вопрос, что я хотела сказать окружающей среде, людям, что я от них хотела получить этим сообщением? Потому что дальше наступает момент такого непонимания. Я же сказал тебе то-то и то-то. А что окружающий должен с этим делать? А вот здесь вот сложность. Я недовыполняю свою задачу личностную. Я сама не понимаю, зачем я это говорю. То есть я не понимаю, за что я хочу в результате вот этих действий своих. Естественно, удовлетворения я не получу, потому что я не знаю ничего об этом. И я на другого человека перекладываю задачу догадаться и вернуть мне опять в переработанном виде свою реакцию так, чтобы я поняла, что я хотела этим сказать. А здесь ошибка коммуникации, потому что я-то сообщила что-то свое, которое я не понимаю, да? А мой собеседник воспринял это на своем каком-то уровне. Неизвестно, что у него, какая история жизни и какое впечатление на него произвели эти слова. И он мне вернет реакцию, которая для меня будет неподходящей. У нас будет коммуникации, удовлетворенности ноль.
Что хочется, можно добавить, да, что это очень важный вопрос, который Ира обозначает, для чего я это делаю. И очень важно усилие задавать его себе доброжелательно.
Да.
Потому что, мне кажется, многие из нас слышали этот вопрос скорее как «перестань это делать». Для чего ты это делаешь? Перестань. Попробовать задавать его себе по-другому. Правда, ласково и доброжелательно. Правда же, для чего? Что тебе так важно сейчас? И совсем в завершение, чего хочется пожелать? Хочется пожелать, чтобы ваши чувства... Пожелать, вторя словам Александра Николаевича Маховикова, про переживания у него была такая идея замечательная, да? Чтобы ваши чувства становились вашими переживаниями. Что я имею в виду? Чтобы ваши чувства становились событиями вашего внутреннего мира, посвященными вам самим.
А я бы хотела сказать в завершении еще такую, наверное, пафосную фразу. Мне она понравилась в книге Генри Кристалла «Аффект, травма, алекситимия». Да? Он сказал так: «Счастье – это способность выносить все свои эмоции, не защищаясь от них, наблюдая их и фактически наслаждаясь ими, тем самым обогащая свою жизнь, делая себя живым, не прерывая свою жизнь». И вот в этом направлении мы работаем в терапии, чтобы в результате нашей работы эмоциональность была для вас, для нас выносимая, чтобы не затапливала и чтобы не приходилось ее обрывать, и жизнь была более полная.
Спасибо. Хорошего вам дня.